Братья, место Священного Писания для нашего рассуждения желаю предложить. Откроем Евангелие от Луки, 7 главу. С 1 по 10 стих. Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровит слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Братья, вот этот отрезок Священного Писания как будто бы и ничего общего не имеет со служителями, со служением, но я хотел бы обратить внимание даже не на само исцеление, хотя, не унижая достоинства Слова Господня, сказал Господь Слово и выздоровел действительно слуга, по вере от этого сотника. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на этого человека, на человека вот этого сотника. Братья, в церкви Господь поставил нас для того, чтобы мы могли бы наблюдать, как и вчера было сказано, чтобы какое-то лжеучение вошло, чтобы какая-то примесь моды в церкви не вошло. И так многие вопросы, чтобы какой-то член церкви не обольстился каким-то грехом, какой-то горький корень, чтобы не возникнул, не причинил вреда. И так мы должны наблюдать за многими, и за пожилыми братьями и сестрами, и за молодыми в вере. Но вместе с тем я хотел бы обратить внимание еще за кем мы должны наблюдать. Желаю прочитать место Священного Писания, которое... Откроем книгу Еремии, 1 глава, 11 и 12 стих. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Еремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь». Ты верно видишь. И, братья и сестры, как важно, чтобы верно видеть обстановку. Даже как вчера было напомнено, видеть и наперед, к чему идет дело. Даже и наперед намного видеть. Но, братья, хотел бы обратить внимание, есть вопросы, которые мы часто не видим. И то, что мы в первую очередь должны видеть, часто не видим. Это знаете кого? Самих себя. Самих себя. Читаю еще одно место, которое записано Римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Обращаю внимание на вот этого слугу, на этого сотнику, на этого сотника, братья. Хотел бы обратить внимание именно на вот эти два стиха, которые говорят о нем. 6 и 7 стих. Половина 6 и 7 стих. «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе». Как вы думаете, правильно видел вот этот человек сам себя? Я думаю, что правильно он себя видел. Человек, который был поставлен над сотней воинов, имел слух в своем подчинении. Здесь, можно сказать, и этот человек, с одной стороны, хороший попечитель. Вот он имел слугу. Казалось бы, ну кто такой слуга, чтобы он столько дорожил им? Ну вот даже хороший. А я представляю, как он относился к вот этой сотне воинов, которым он в его распоряжении был. Думаю, что, наверное, намного лучше даже, чем с этим слугою. Или, может, ну, подобно, как со слугою. В этом человеке у нас просматривается любовь к вот этому слуге. Любовь к вот этим воинам, на которыми он был поставлен. Он подвластный тоже человек, но имеет подчинение вот этих 100 воинов. И имея, наверное, и заботы, и попечение было. Я помню, когда-то в армии, в школе нам говорили так. Командир должен заботиться, чтобы солдат был сыт, одет, обут, тепло ему было, и чтобы здоров был, а потом из него можно и потребовать. Это в мире так. Наша забота тоже должна быть, как и было сказано, о душе попечения, о том, чтобы вот болен человек, забота вот этого человека о слуге. Хотя имеет такое количество людей, казалось, можно было сконцентрировать свое внимание на вот этих людей, а он забота об этом человеке. Но хотел бы обратить внимание именно на его ведение, на его зрение, на самого себя. Мы часто видим всех и вся. И плохо для человека, когда он никого не видит, кроме себя. Правда, плохо? Никого не видит, кроме себя. И плохо, когда он всех видит, но только не себя. Правда, тоже плохо? А что же хорошо тогда? А что же хорошо тогда? И вот мы видим, вот этот человек действительно видел себя. Видит себя, и я думаю, что он правильно себя видел. Он видел Господа и видел себя. Вот было напомянуто об Исаии. Исаия, я не думаю, что это отъязленный грешник был. А он говорит: горе мне, я погиб, потому что я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. Как он увидел себя, что он в таком состоянии? Посмотрел на Господа. Господь свят, а по отношению к Господу его жизнь, наверное, далеко увидел себя не таковым. Правильно Исаия увидел себя? Правильно увидел. Но Господь ее очистил, освободил, и служение еще поручил ему. Помните Петр, как себя увидел, когда ловили рыбу, и большое количество рыбы поймали, что он сказал Господу? «Выйди от меня». Хотя, думаю, вот это слово «выйди от меня», оно неверно. Оно неверно. Но то, что увидел себя, я человек грешный, это хорошо, что он видит себя грешным. Можно лучше было бы сказать: «Господи, приди ко мне, возьми меня, я человек грешный». Думаю, что, наверное, правильнее, может, было бы. Но «выйди от меня» вот как-то не ложится на сердце. Я человек грешный, правильно себя увидел. А какими грехами он был болен? Нам ничего слова Господне не говорит. А когда смотрим на Петра, мы находим его, наверное, такое и своеволие, и такое чрезмерное дерзновение, не весьма всегда полезное. А вместе с тем это дитя Божие. Это тот, который любит Господа. И Господь еще сколько поправлял Петра. Правильно себя увидел. Братья, есть много примеров на странице Священного Писания, где люди правильно себя видели. И есть много мест, где люди неправильно себя видели. Ну вот кого можно так увидеть, который вот так себя видел неправильно? Вот мы читаем, два человека вошли в храм. За фарисея. Правильно он себя видел или неправильно? Кто его лучше видел? Он сам себя или Господь его? Вот я не таков. Казалось бы, все хорошо в него. А вот почему-то оправданным не пошел. Наверное, вот это все было, ну, может, даже на показ, чтобы себя прославить. Я не знаю. Или помните о тех слух, о работников, нанятых в винограднике. Когда закончилась работа, они проработали от утра и до вечера, и начался момент, когда надо было хозяину рассчитаться за их работу. И начали рассчитываться с последних, закончив первыми. Помните, да? И когда пришла их очередь, они думали о себе. Что они думали о себе? Правильно они думали о себе? Они тоже, наверное, высокого мнения были о себе. Вот мы целый день проработали, столько трудились, и ты нас сравнил с этими, которые проработали, ну, какой-то очень маленький отрезок времени. Возьми свое, я тебя не обижаю. Не за эту ли цену мы договорились? Иди, разве я не властен этому дать то, что и тебе? А вот думали о себе неверно. Думаю, насколько правильно, если бы мы верно видели себя. Вот что-то, я не знаю, вы согласитесь, бытует такая пословица, что со стороны всегда лучше видно. Это и правильно, правильно, да? Но думаю, с другой стороны, со стороны никто не знает, что внутри в сердце, так? Оно наружное видно со стороны, лучше, нежели нам. Но а то, что в сердце, в мыслях, в наших желаниях, то известно только нам и нашему Господу. И вот если бы мы правильно видели себя, ну а если увидим правильно себя, а что тогда? тогда мы к правильному выводу приходим. Тогда смотрим на Господа, смотрим на себя. Вот я заметил так, утром братья все подходят, и все к зеркалу. Смотрят в зеркало, раз, поправили. Ну, а если где-то что-то сзади, нам ничего не видно, правда? И мы нуждаемся, чтобы кто-то нам где-то что-то подправил. И вот этот сотник говорит о себе, что я недостоин. Я недостоин. Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Я потому и почел себя недостойным прийти к тебе. Не то, что он настолько занят был, и вот были там слуги, были вот эти иудейские старейшины, и он свалил на них, пойдите вы, походутайте за меня. Но, по-видимому, он почел себя недостойным прийти к Господу. Зная свое, это язычник. И, возможно, зная свои склонности, греховные, может, какие-то склонности, но вместе с тем имел большую веру в Господа. Думаю, что этот человек правильно видел. Хотел бы обратить внимание на апостола Павла. Как он себя видел? Позавчера я напоминал о Гедеоне, как он себя видел. Господь говорит, что муж сильный, а он говорит, и племя мое незначительно, и я самый меньший в доме отца моего. То есть себя унижал так низко, а Господь его поднимал. Когда мы себя ставим на низкую ступень, Господь ставит нас, поднимает. Когда мы поднимаем, наоборот, Господь такие создает обстоятельства, чтобы мы увидели себя, и тогда Господь нас садит ниже. Чтобы вот это наше «я», которое сидит на троне, которое часто мы его не замечаем, «я свое», а может и «вы свое». И Господь создает такие обстоятельства, чтобы мы увидели себя. Чтобы мы увидели себя. Господь наш состав знает и знает наши наклонности. Для Него не надо вот эти испытания, чтобы Он нас проверил, а потом и увидел, что мы из себя представляем. А чтобы мы увидели и окружающие вокруг нас увидели, что мы из себя представляем. И другая мысль хотел бы подчеркнуть о том, как видят нас люди. С одной стороны, как видим мы себя, это важно, братья, или, может, это нам и не нужно. Важно нам видеть, как себя, как Господь видит, как Слово Господне говорит в отношении нас. Думаю, что важно. Но вот вторая мысль, как видят нас окружающие. Я думаю, что мы не можем быть незамеченным. Членское собрание служителю надо вести, разборы трудностей служителю, посетить служителю, запретить служителю, увещевать служителю, учить тоже служителю, хотя и другие братья, но самое больше приходится, правда? Сами мы больше говорим, а во многословии не миновать греха, и делать какое-то дело, обязательно какие-то ошибки есть, какие-то неточности, кого-то не поняли, кого-то обидели, с кем-то не так поступили, правда, бывает так. И вот как нас видят люди? Как нас видят люди? Вот как видели люди от этого сотника? Как они видели? С положительной стороны, с отрицательной. Много мест еще написаний, которые говорят о людях, которые видели их с положительной стороны. Но есть и много мест, которые говорят с отрицательной стороны. И я думаю, что нам неприятно слышать, когда о нас говорят с отрицательной стороны. И мы действительно соответствуем тому отрицанию. Утром вчера брат мне, у которых ночевали, дал мне вестник Кавказа. Такой на Кавказе издается журнал. И вот там я прочитал, что в одном месте благовествовали, а потом брат предложил, чтобы устроить благовестие там, где братья живут, во своих дворах. И вот один брат, или к брату приглашали, я так не понял мысль, приглашали к брату Саше, чтобы там во дворе было служение. И соседи говорили, к брату Саше, ну к Саше, да, хорошо, мы его знаем, мы все придем, такого хорошего человека на нашей улице нет. Какое прекрасное свидетельство. Я не знаю, какой это брат, вы, может, ближе знаете его. Какое хорошее свидетельство. Так люди видели от этого брата Сашу. Пожелали прийти послушать. Как видели люди от этого сотника? Это язычник был. А иудейские старейшины, как его видели? Читаем 4 и 5 стих. И они, пришедшие, то есть иудейские старейшины, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Он достоин. Он заслужит того, чтобы ты обратил на Него внимание. Он достоин. Он народ наш любит. Казалось, язычник и любит народ наш. Знаете, любить на словах и любить на деле – это две разницы. Почему они увидели, что он любит их народ? Наверное, по каким-то действиям, да? И они вдовы этому говорят, он синагогу для нас построил, он любит народ наш. Я думаю, тоже брат вчера, кажется, подчеркивал мысль о том, что служитель тоже должен любить. Позавчера брат подчеркнул, а задавали вы вопрос в церквах, а любят ли вас? Хотя апостол Павел говорит такую мысль, кажется, коринфянам, чрезмерно любя вас, как дальше? Я менее любимый вами, да? И часто мы сталкиваемся так, любя и своих домашних, детей. Часто бывает от этой взаимности. В церковь любим, и тоже бывает от этой взаимности не испытываем. Бывает и не заслуживаем, а бывает действительно, братья, мы виновны, что нас не любят. Правда, бывает так. Где-то нагрубили, где-то обошлись не так, не уделили внимания, и вот потому нас не любят. А вместе с тем, Христос некогда задал вопрос Петру, любишь ли ты меня? Любишь меня? Если любишь меня, то ты будешь любить и подобных мне, и братьев, паси анцы, паси овец. Как вы думаете, Петр любил Господа? Правда любил? И он говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. Вот такую оценку он себе дал. Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. И Господь знал, что он любит его. Братья, у нас хорошее общение здесь. И везде, где мы собираемся, мы поем хорошо, когда вместе общение. Но если бы вот это общение продолжалось бы 15-20 месяцев, все равно хорошее общение. А было бы, нашелся бы кто из нас, чтобы не думал о любящих. Кого он любит? О домашних, о женах, о детях, о своей церкви. Найдется среди нас такой? Вот 3 дня на этом месте, я думаю, что каждый, расходясь, может, когда слушали Слово Господне, может, когда так внимательно были настроены на Слово, может, мы забыли о доме, о семье, может, даже и о церкви. Ну, а когда разъехались, я не думаю, что кто-то забыл о своих домашних, правда? И о женах, и о детях, и о церквах своих. Почему? Потому что мы любим их. Мы любим их. Я так, хотя многие высказывают, что, и я думаю, что и вы сталкивались с такими мыслями, что вот, ну, нету того расположения, нету той любви, а вместе с тем, думаю, что и мы не должны ошибнуться о том, что церковь тоже любит нас. Если где-то и выговаривает, если где-то и поступает с нами, как служителями, ну не так, как нам хотелось, не уделяя нам то, что мы ожидали бы взаимности. И вместе с тем, я думаю, что они любят нас. Почему? Я такой приведу пример из своей жизни. И мы, как у церкви были некоторые братья, сестры, которые так недружелюбно. А посмотрел, когда случилось горе в моей семье, вся церковь откликнулась. Случился пожар. Все вот так, преломление было. Вся церковь побежала и тушили так, в чистых одеждах, а потом и сбор сделали на пожар. Хотя не для меня, а для матери моей. Рядышком со мною мать жила. Я посмотрел, даже те, а потом, когда надо было крышу крыть, те братья, даже которые так враждебно настроены были, те первые пришли и помогали. Я думаю, как они любят меня? А как я их должен любить? А вместе с тем, с моей стороны было где-то, ну, где-то не так. Очень строго, может, где-то так и обходил, как один брат когда-то сказал, обошел вокруг меня, как вокруг столба. И это действительно было так. А ведь они любят. И я понимаю, что и у меня есть та любовь. Есть та любовь, может, несовершенно, которую ну, хотели бы видеть, хотел бы Бог видеть, но есть та любовь, братья. Теперь посмотрим друг на друга, посмотрим, вернее, на себя и посмотрим на церковь. Думаю, что вот эта взаимность у нас есть. Вот эти чувства, которые Господь нас вложил в церковь свою, есть вот эта любовь. Ее только и нам надо увидеть в этих душах, и им надо увидеть в нас. Он достоин. Много мест еще написания, которые говорят о том, что Он достоин. Какое мнение было, помните, какую оценку, вернее, сделали люди, видя человека Божьего Исаака. Помните? Есть такая мысль, я не буду читать, за неимением времени. Написано так, что «Мы ясно увидели, что с тобою Господь». «Мы ясно увидели, что с тобою Господь». Правда, хорошая характеристика со стороны людей? «Ясно увидели, что с тобой Господь». Почему, братья, я думаю, что вы знаете, почему они определили, что с ним Господь? За Давида там сказано, когда надо было, чтобы к Саулу кто-то развлекал его, когда злой дух нападал. Один человек говорит, я видел, Я видел у Есея сына. И умею еще играть, и воинственного, и молодой, и что? И Господь с ним. Как он увидел, вот этот посторонний человек, увидел у этого человека вот такие хорошие качества? Как он мог засвидетельствовать о себе и расположить человека к себе, что вот хорошую характеристику люди увидели? Но и обратная характеристика есть людям. Помните, было напомянуто о Навале. Господь говорит о нем, что злой человек. И вот там рабы, помните, какую характеристику дали вот этому господину своему? Злой человек, с ним говорить нельзя. Может, я недословно, помните такая мысль? С ним говорить нельзя. Они говорят жене, а с ним говорить нельзя. Горе нам, когда с нами говорить нельзя. Мы такого высокого мнения о себе, что с нами говорить нельзя. Я думаю, что это трагедия для человека, а для служителя, наверное, вдвойне или втройне. А с ним говорить нельзя. Отрицательно. Я не буду останавливаться на всех примерах, а думаю, что мысленно можно вспомнить десятки примеров, как положительных, а также и отрицательных. Отрицательных, как люди видят человека. Как видят. Хотя написано так, противоположное место. Горе, когда у вас люди будут говорить хорошо. Это другая мысль. Я не об этом хочу. Но хочу прочитать один стих. Послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 7 стих. Там сказано, каким должен быть епископ. И вот 7 стих говорит, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. А зачем оно надо? Когда церковь избирает, церковь поставляет, церковь виднее, чем людям окружающим, правда? Как брат совершает служение, как он Господа любит. Через церковь Господь ставит на служение. А зачем доброе свидетельство от внешних? Может, это ошибка? Нужно вот это свидетельство от внешних, что это добрый человек или хороший человек. Вот к Саше мы пойдем, такого человека на этой улице нет. Правда, хорошее свидетельство? Хорошее свидетельство. Братья, я хотел бы к третьей части перейти, где Господь, который оценку делает для человека. Одна сторона, как мы себя видим, другая сторона, как люди нас видят, и третья сторона, как нас Господь видит. Я думаю, что важно и как мы видим, важно и как Господь видит, но, наверное, самое важное, как нас Господь видит. Правда? Вот сотник себя вот так видел, хотя и правильно видел. Люди видели, тоже правильно. Но ведь и люди могли ошибнуться. Ведь и человек может ошибнуться в своем взгляде на себя. Правда? Способны не так видеть. Немножко искаженным, немножко возвышенным для себя виде. А вот как Господь нас видит? И я думаю, что мы способны ошибаться. Может быть, неправильное зрение. Под воздействием каких-то чувств, обстоятельств, родственных связей и так далее. А вот у Господа лицеприятия нет. Он точно видит. Он обозревает всю землю, но поддерживает только тех, чье сердце вполне предано ему. Только тех, чье сердце вполне предано ему. На этой мысли я хотел бы больше остановиться. Так много положительных оценок со стороны Господа, начиная с первых страниц Библии и так до последней страницы Библии, так много. Я на них хотел бы остановиться. Как Господь видел Еноха? Какую оценку, иначе поставлю вопрос, какую оценку Господь сделал своему рабу Еноху? Угодил. А почему угодил? Потому что ходил. Написано так, что Енох ходил перед Богом. Я хотел бы на этой мысли, чтобы и взять для себя. Енох ходил перед Богом. Давайте свое имя туда поставим. Енох ходил перед Богом. Вторая мысль. Чуть позже. Какую оценку сделал Господь Ною? Ибо тебя увидел я праведным в роде сём. Оценка. Ибо тебя увидел я праведным в роде сём. Правда, хорошая оценка. Вот если бы и нас, и мое там имя, ваши братья, и вот так Господь такую оценку сделал. Ибо тебя увидел я праведным вроде этом. В это время, в этом селении, в этом городе. Тоже хорошая, правда, оценка. Если посмотрим дальше, Аврааму какую оценку Господь на странице Священного Писания сделал? Угодил. Друг Божий. Як?
Поверил.
Да, верным. Все верно, братья. Я другую мысль хочу. Помните, когда Господь испытывал Авраама, и после испытания, что Он ему сказал? Какую оценку Он ему? Я вижу, что ты боишься Бога. Правда, хорошая оценка? Подходит вот эта оценка для служителей? Ходить перед Богом, угодить Богу. Господь, чтобы увидел, я вижу, что ты боишься Бога. Представьте наше имя туда и вот такую оценку, чтобы Господь нам сделал. Я вижу, что ты боишься Бога. Хорошо, когда и люди так скажут, я вижу, что этот брат боится Бога. Да, у него есть ошибки, он спотыкается, может, не все у него получается, но я вижу, что он боится Бога. Наш служитель боится Бога. Горе, когда обратное что-то говорят. О следующем своем рабе Моисея, какую оценку на странице Священного Писания Господь дал вот этому рабу? Как? Верный в доме. Еще как? Кратчайший человек. Я на эту мысль подчеркнул. Моисей кратчайший. Правда, тоже хорошая характеристика. И я думаю, что Господь не ошибся. Хотя у него было, как будто, не поступок кротости в гневе ударил, но вместе с тем кратчайший человек. Хорошая характеристика для служителя Божия. Давайте, кажется, было напомянуто о Йове. Там в первой главе, кажется, и второй напоминается. Какую характеристику Бог дал этому служителю Божию, рабу Божию? Там несколько, да, братья? Давайте прочитаем. Думаю, тоже, что очень хорошая характеристика. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Правда, хорошая характеристика? Непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. Боится Бога человек. Угодил Богу. Такого на земле в то время не было, как Иов. Господь обратил внимание. А сатана, как вы думаете, обратил внимание на него? И в сегодняшнее время на человека Божьего, на человека, который боится Бога, имеет страх, ходит пред Господом. С одной стороны, Господь обращает внимание и хранит его, и оберегает, и заботится о нем. А с другой стороны, сатана вдвойне, втройне обращает внимание. Обязательно обращает внимание. Где какое-то искушение преподнести, где какой-то соблазн, где какое-то слово, чтобы неправильно сказал, чтобы потом успех иметь. Обязательно он обращает внимание. Обращает, может, даже больше, чем мы обращаем друг на друга. И обращает сильно внимание. Потому у нас бывают какие-то и трудности, и скорби. В Новом Завете Евангелие от Луки. Помните, об одном человеке сказано, о Симеоне. Какая его характеристика? Благочестивый. Утешение Израиль, да? Ожидающий или чающий как-то. Да. Хорошо, когда и мы вот такие благочестивые будем перед Господом. Хорошую характеристику даст Господь каждому отдельности из нас. Но, знаете, я так в конце обратил внимание на характеристику, которую Господь дает служителю церкви, и это записано Откровение от Иоанна. Я к одной церкви прочитаю, 2 глава, с 1 стиха. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Я так обратил внимание, каждому служителю каждой церкви что-то было сказано. Что-то было сказано. Но вот что характерно, вот, братья, приходим мы в церковь, сталкиваясь с душами, что мы видим сперва? Положительные стороны наших братьев, сестер, членов церкви, или видим отрицательные? Что быстрее бросается нам в глаза? Я думаю, что отрицательные. Там где-то разрез, там где-то одежда просвечивающая, там где-то обувь такая лодками, там где-то прическа. А вот посмотрите, Господь иначе видел. У этого человека тоже были недостатки. И весомые недостатки. Но Господь обратил внимание сперва на хорошую сторону. И на труд, и на терпение, и времени, в котором он живет. Все это хорошо. Но одно имею против тебя. Оставил первую любовь. Если к Ефесской церкви и оставил первую любовь и этому служителю, то ниже мы читаем 14. «Но имею немного против тебя». «Но имею немного против тебя» – это другой церкви, Пергамской, пропускай одну. «Имею немного против тебя». Почему? Потому что ты попускаешь. Тоже брат говорил о попустительстве. И от нас тоже зависит много. Обратили ли мы внимание на какой-то вопрос? Или, может, так, закрыли очи на него? Сегодня закрыли очи на маленькое, а завтра оно, целый пожар разгорится. Ты попускаешь. Кто виноват? Ты. Хотя и есть и положительные стороны. А опять же, Господь обращает внимание на отрицательные. Я хотел бы обратить внимание, так как мы люди, имеем разные немощи, хотя и разные и по возрасту, и по опыту, и по служению, но вместе с тем мы дети Божьи, работники, соработники на ниве Господней, имеем много недостатков. И вот на эти недостатки, как на них закрыть очи, если нам себя не увидеть, то рано или поздно горе будет. Горе нам будет, горе нашим семьям будет. И в церквах, группах, в которых мы совершаем вот это служение. И вот потому Господь говорит, покайся, я имею немного против тебя. Это не значит, имею против тебя и все. Ты мне уже не нужен. Но ты поправь вот это положение. Что у тебя есть, чего ты попустил. Исправь вот это все, и все будет нормально. Вот другое место читаем ниже. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь, Изавель называешь себя пророчеством, учить, вводить в заблуждение. Какое-то ложное учение уже проникло. Церковь, опять имею немного против тебя. Ниже еще читаем. Я не нахожу, Сардийской церкви, я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны. То есть не все мы сделали, не все у нас хорошо. И если мы думаем, что вот уже многие годы служителям или церковь большая, это тоже еще не все мы сделали. А если даже и что-то сделали, если нам что-то хвалиться, братья, разве это есть что-то наше? Разве не от него мы получили, и ему должны от этого дать? Как от его руки получили, ему и это слава, ему и это честь. А если что-то делали, и успех какой-то, окрыленный вот этим успехом, вот я сделал, как-то мы приехали на сочетание в ту церковь, так получилось юноша с той церкви, а сестра с нашей церкви, в один город нашего объединения, надо было сочитывать, а служитель говорит, а уже старый служитель, вот это я делал, вот это я делал, вот это моими руками. Ну, с одной стороны, я понимаю, что он там участвовал, но думаю, по своей немощи, наверное, очень мало он там мог делать. Там церковь делала, братья, сестры, это я делал. Оно так, я не хотел бы усудить, но оно так резало слух, это я делал. Думаю, что это Бог делал, это церковь делала, а потом и я. Посмотрите, как апостол Павел себя видел. Я наименьший, я недостоин называться апостолом, я наименьший из святых. А потом говорит, я первый грешник. Я самый первый грешник. А кто второй? Я, наверное, да? Наверное, вы слышали пример, брат приводил такой, я не знаю, знаете, нет? Когда в детской группе задали вопрос детям написать, кого они видят первым грешником. И вот девочка пришла домой и села у окна и начала писать, ну, как сочинение такое,
кого она видит первым грешником. Вспомнила за Адама, что Адам с Евой – это первые грешники. А потом посмотрела, видит дядя Вася во дворе, тоже первый грешник. А потом пьяница один какой-то идет, тоже первый грешник. А потом вспомнила в школе, что мальчик, который за косички там смыкал, там толкал, Петя – первый грешник. Отец пришел и говорит, а что ты там делаешь? Ну, и она объяснила, что она делает. Нам задали написать первый грешник. Может, братья, где-то чуть ошибка, давно слышал этот пример, то прошу извинения заранее. И отец спросил, что ты делаешь? Она объяснила, так, доченька, так кто же первый грешник? И называет, апостол прочитал это место, где апостол Павел говорит, что я первый грешник. Вот точно, апостол Павел первый грешник. К чему отец побуждал вот эту девочку? Чтобы она увидела, кто первый грешник. Себя. Понятно, что себя. Вот часто бывает, братья, и мы кого-то видим, вот тот так, тот так, тот так, тот первый. Часто бываем не себя. К стыду нашему. И вот Господь к своему служителю особые требования. Я так обратил внимание, со своим народом у Господа были особые отношения, а со служителями особая милость и особые требования были. Особая строгость, особые требования были. И куда хуже, когда мы находим у следующей церкви, Лаодикийской, такое заключение, такой анализ, такую оценку Господь дал вот этому служителю. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так, как ты тепл, что там? Извергну из уст своих. И вот и для этого человека не безнадежное положение. Но советую тебе, вот так поступи. Братья, хочу закончить мысль, которая записана у 25 главе Евангелия от Матфея. Вы знаете, там хорошая оценка дана рабу Господнему. Я думаю, что мы часто так пожелания служителям, братьям, которые трудятся, мы читаем вот это пожелание. Но там есть и плохая оценка. И хорошая оценка, и плохая оценка. Я вот эти два места прочитаю, и мы будем молиться. Двадцать пятая глава. Прища о веренных талантах. Вы ее хорошо знаете, я читать не буду. А только о добром рабе прочитаю и о лукавом рабе. Два стиха. 21 стих. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Правда, хорошая характеристика. Хорошую оценку Господь сделал. Хорошо, добрый и верный раб. Подобную оценку Господь сделал для вот этого сотника. Для вот этого сотника. Возвращаемся к начальному тексту, где Господь сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. Правда, хорошо Господь оценил его веру, его рвение к Господу, его любовь. И в Израиле я не нашел такой веры. И вот Господь в этой притче вот этому рабу говорит, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен. Ну, может, малое служение совершал, малая группа, но малые силы имел, но совершал ты его. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. И, братья, сохрани нас, Господь, чтобы услышать вот такое, которое было сказано вот этому рабу, который получил один талант. И вот мы читаем в 26 стихе. Господин же ее сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. Я пришед, получил бы ему ее с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и примножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выброси во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Правда, братья, страшно, страшно. Но как приятно услышать такое хорошую оценку, которую Господь сделал для вот этого раба. Добрый и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Пусть Господь благословит и в нашем служении, в нашей заботе о церквах, о группах, чтобы когда мы придем к своему концу, то ли Господь прервет нашу жизнь, то ли придет за церковью, чтобы Господь мог сказать нам, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина. Малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Аминь. И так как, братья, мы сегодня уезжаем, время нашего пребывания в вашем общении, мы довольны, рады, что могли разделить. Хотелось бы поблагодарить Господа вместе с вами, и мы будем отправляться. Давайте помолимся Господу. Thank you.